Глава 11. Кроме банкёра, я опоздал на 2 недели. Автобусная поездка из Денвера во Фриско прошла без приключений, разве что душа моя трепетала тем сильнее, чем ближе мы подъезжали к Фриско. Снова Шайен, на этот раз днем, оттуда через горный кряж на запад, в полночь оставили позади Крестон и скалистые горы, а на рассвете достигли Солт-Лейк-Сити — города поливальных машин, самого неподходящего места для появления Дина на свет. Потом Невада в лучах палящего солнца, к вечеру Рино с его мерцающими китайскими улочками, дальше Сьерра-Невада, солнце, звезды, горные домики, атрибуты романтических историй Африска, плачущая девочка на заднем сиденье, «Мама, когда же мы приедем домой в траке?» И сам траки, по-домашнему уютной траки, а потом вниз по склону холма к равнинам Сакраменто. Внезапно до меня дошло, что я уже в Калифорнии. Теплый пальмовый ветерок, который можно поцеловать, и пальмы. Скоростная магистраль вдоль легендарной реки Сакраменто, снова холмы, подъемы, спуски, и вдруг... бескрайняя гладь залива перед самым рассветом, украшенная гирляндами сонных огней Фриско. На Оклендском мосту я впервые после Денвера крепко уснул, а на автобусной станции на углу Маркета 4 резко встрепенулся, вспомнив, что нахожусь за 3200 миль от тетушкиного дома в Паттерсоне, Нью-Джерси. Словно изможденный призрак выбрался я из автобуса. Вот, наконец, и Фриско. Длинные, незащищенные от ветра улицы с трамвайными проводами, окутанными туманом и белизной. Еле передвигая ноги, я одолел несколько кварталов. На углу Мишны 3 потребовали у меня утренней мелочи странного вида бродяги. Где-то звучала музыка. Еще успею на все это насмотреться. А сейчас надо разыскать Реми Банкера. Милл-Сити, где жил Реми, являл собой скопление домиков в долине, муниципальных домиков, построенных во время войны для рабочих военно-морской верфи. Располагался он в довольно глубоком каньоне, склоны которого сплошь поросли деревьями. Специально для жителей новостройки были открыты лавки, парикмахерские и портняжные мастерские. По слухам, это была единственная община в Америке, где добровольно селились вместе белые и негры. И оказалось, что это чистая правда. С тех пор я не видел больше такого буйного и счастливого места. На двери лачуги Реми была записка, приколотая 3 недели назад. «Сал Парадайз» — огромными печатными буквами. «Если дома никого нет, влезай в окно». Подпись Реми Банкер. Бумага уже посерела и имела потрепанный вид. Я влез, а он был дома. И спал со своей девушкой Ли Энн на кровати, которую, как он сказал потом, стащил с торгового судна. Вообразите себе палубного механика торгового корабля, который под покровом ночи крадется через борт с кроватью, а потом, из последних сил налегая на весла, гребет к берегу, и вы получите некоторое представление о Реми Банкере. Я так подробно рассказываю о том, что произошло в Сан-Франциско, потому что все это тесно связано с последующими событиями. С Реми Банкером я познакомился много лет назад, еще на курсах по подготовке в колледж, но по-настоящему сблизила нас с ним моя бывшая жена. Как-то вечером он явился ко мне в студенческое общежитие и сказал: «Вставай, Парадайз, тебя пришел навестить старый маэстро». Я поднялся и, натягивая брюки, обронил на пол несколько монеток. Было всего лишь 4 часа. В колледже я только и делал, что спал. «Давай, давай, и не разбрасывай по всей комнате свое золотишко. Я познакомился с бесподобной девочкой, и вечером иду с ней в логово льва». И он потащил меня с собой. Уже через неделю она стала моей девушкой. Реми — высокий, красивый, смуглый француз. В те времена он чем-то напоминал 20-летнего спекулянта с марсельского черного рынка. Будучи французом, он изъяснялся на мудреном американском. Английский же его был безупречен, как и французский. Одеваться он любил щеголевато и придерживался студенческого стиля. Любил он убывать в обществе экстравагантных блондинок и сорить деньгами. Он никогда не винил меня в том, что я увел его девушку. Это скорее связывало нас. Одному Богу известно, почему этот малый был мне так предан, за что питал ко мне такие нежные чувства. К тому утру, когда я отыскал Реми в Милл-Сити, он уже успел впасть в нищету и переживал те черные дни, которые подстерегают молодых людей в середине третьего десятка. В ожидании судна он болтался на берегу, а на жизнь зарабатывал, служа в охране особого назначения в бараках за каньоном. Лиэн обладала несносным характером и ежедневно устраивала Реми разносы. Всю неделю они экономили, а в субботу наведывались в город, чтобы за 3 часа истратить $50. Дома Реми ходил в трусах и нелепой армейской фуражке. Лиэн расхаживала с накрученными на бигуди волосами. Принаряженные таким образом, они всю неделю орали друг на друга. Отродясь, я не видывал подобной грызни, а в субботу вечером, любезно улыбаясь друг другу, они с видом преуспевающих голливудских персонажей отбывали развлекаться. Реми проснулся и увидел, как я лезу в окно. В ушах у меня зазвенел его дивный смех, едва ли не самый дивный на свете. «О, парадайз! Он лезет в окно! Он точно следует инструкции! Где ты пропадал? Ты же опоздал на 2 недели!» Он похлопал меня по спине и пихнул в бок Лиэн. Привалясь к стене, он хохотал до слез. Он так колотил по столу, что слышно было по всему Милл-Сити, а его великолепному долгому «А-а-а!» вторило эхо в каньоне. «Парадайз, Аралон! Единственный и неповторимый, незаменимый парадайз!» Перед тем, как появиться у Реми, я миновал рыбацкую деревушку Сосолита, и первое, что я произнес, было: «Сосолита должно быть полно итальянцев!»
«Сосолита должно быть полно итальянцев!» — во весь голос закричал Реми.
Он стукнул себя по лбу, грохнулся на кровать и едва не свалился на пол.
«Ты слыхала, что сказал Парадайз? В Сосолито должно быть полно итальянцев! Ха-ха-ха! О, блеск! Ну и ну!»
От смеха он покраснел, как свекла.
«Ох, доконаешь ты меня, Парадайз! Ты же самый потешный малый на свете! Наконец-то явился! Он влез в окно! Видела, Лен? Он последовал инструкции и влез в окно!
По соседству с Реми жил негр по имени мистер Сноу. И что самое удивительное, его-то смех уж вне всякого сомнения не имел себе равных на всем белом свете. Могу поклясться в этом на Библии. Смеяться этот мистер Сноу начинал за ужином, стоило его старухе жене ляпнуть что-нибудь не в попад. Явно задыхаясь, он вставал из-за стола, прислонялся к стене, закатывал глаза и, издав стон, начинал. Шатаясь и опираясь о соседские стены, он вываливался на улицу и, пьяный от смеха, брел через погрузившийся в темноту Милл-Сити, призывая своим оглушительным победным кличем некоего дьявола-искусителя, который, должно быть, и подбивал его на подобные выходки. Не знаю, доел ли он хоть раз свой ужин. Не исключено, что Реми, сам того не подозревая, поднаторел в своем смехе благодаря этому удивительному мистеру Сноу. И хотя Реми испытывал острую нехватку денег и страдал от вздорного характера любимой женщины, смеяться он, по крайней мере, научился чуть ли не лучше всех на свете, и я уже ясно видел, как весело мы заживем во Фриско. Расположились мы так. Я на раскладушке у окна, а Реми с Лиэн на кровати у противоположной стены. Притрагиваться к Лиэн мне было запрещено. Первонаперво Реми произнес следующую речь.
«Я бы не хотел однажды обнаружить, что вы любезничаете за моей спиной. Не учите старого маэстро новому мотиву. Это моя свежая поговорка».
Я взглянул на Лиэн. Аппетитное создание с золотисто-медовой кожей. Она была лакомым кусочком, однако глаза ее горели ненавистью к нам обоим. Пределом ее мечтаний было выйти за богатого. Для этого она и приехала из заштатного городка в Орегоне и теперь проклинала тот день, когда связалась с Реми. В один из своих грандиозных, бьющих на эффект уикендов он потратил на нее $100,000, и она вообразила, что встретила наследного принца. Взамен она попала в эту лачугу, где за неимением лучшего и застряла. Во Фриско она нашла работу, и каждое утро вынуждена была садиться на перекрестке в междугородный автобус. Реми она так и не простила. Я был обязан засесть в лачуге и написать выдающийся сценарий для одной голливудской студии. С этим пухлым творением под мышкой Реми намеревался совершить перелет на стратосферном лайнере и всех нас обогатить. Лиэн он хотел взять с собой, чтобы представить ее отцу своего приятеля, знаменитому режиссеру и близкому другу У.К. Филдса. Так что первую неделю я не вылезал из лачуги в Милл-Сити и яростно строчил некую печальную историю из нью-йоркской жизни, которая, как я полагал, удовлетворит голливудского режиссера. Но беда в том, что история получилась чересчур грустной. У Реми едва хватило сил дочитать сценарий до конца, но через несколько недель он все-таки отвез его в Голливуд. А Лиэн так все надоело, так сильно она нас ненавидела, что ей было и вовсе не до чтения. Бесконечными дождливыми часами я выводил свои каракули и поглощал кофе. В конце концов я заявил Реми, что сценарий не пойдет. Надо было искать работу. Даже сигареты я был вынужден брать у них с Лиэн. По лицу Реми скользнула тень разочарования. Его нередко охватывало уныние из-за самых смехотворных вещей. Воистину, у него было золотое сердце. Реми договорился, чтобы меня тоже взяли охранником в бараке, где служил он сам. Пройдя все неизбежные формальности, я был удивлен, когда эти ублюдки меня все-таки наняли. Тамошний начальник полиции привел меня к присяге, мне выдали значок и дубинку, и я превратился в полицейского особой службы. Мне не давала покоя мысль о том, что бы по этому поводу сказали Дин, Карло и старый буйвол Ли. В дополнение к моей черной куртке и полицейской фуражке я должен был носить темно-синие брюки. Первые две недели мне приходилось надевать брюки Реми, а так как он был довольно высок и вдобавок от скуки не знал меры в еде и завел себе брюшко, в первую ночь я отправился на работу подпрыгивающей походкой Чарли Чаплина. Реми дал мне фонарик и автоматический пистолет 32-го калибра. «Где ты взял эту пушку?» — спросил я.
«Прошлым летом я ехал на побережье и в Норт-Платте, Небраска. Выпрыгнул из вагона размять ноги. Смотрю, в витрине выставлен этот диковинный пистолет. Я его, недолго думая, и купил. Еле успел на поезд».
Тут я попытался объяснить ему, что значит «Норт-Платте» для меня. Рассказать, как я покупал там с ребятами виски, он же похлопал меня по плечу и заявил, что я самый потешный малый на свете. Освещая себе дорогу фонариком, я поднимался по крутому южному склону каньона, выбирался на шоссе, забитое потоком мчащихся в ночи в сторону Фриско машин, с трудом, едва не падая, спускался по противоположному склону и оказывался на дне ущелья, где у ручья стоял фермерский домик, и каждую божью ночь меня облаивал один и тот же пес. Потом торопливым шагом по серебристой пыльной дороге под черными, как смоль, деревьями Калифорнии. Дорога эта напоминала дорогу в знаке Зорро и все дороги во второразрядных вестернах. Во тьме я вынимал пистолет и изображал ковбоя. Одолев еще один подъем, я, наконец, попадал прямо к баракам. Бараки эти были предназначены для временного расселения рабочих, нанявшихся на заокеанские стройки. Приехавшие туда люди ждали, когда за ними придет корабль. Большинство направлялось на Окинаву. Почти все они от чего-то скрывались, и в основном от тюрьмы. Были среди них и уголовники из Алабамы, и аферисты из Нью-Йорка, всякий сброд отовсюду. И отлично понимая, какой тяжкий труд ждет их в течение целого года на Окинаве, они пили. Охрана особого назначения обязана была следить за тем, чтобы они не разнесли бараки. В главном здании, наспех сколоченной деревянной хибаре с разгороженными дощатыми стенами кабинетами, располагалась наша штаб-квартира. Там мы и сидели за шведским бюро, то вскидывая с бедра револьверы, то позевывая, а старые копы рассказывали всякие небылицы. Исключая Реми и меня, это было гнусное сборище людей с полицейскими душонками. Мы с Реми всего лишь зарабатывали на жизнь, а тем хотелось производить аресты и в городе получать благодарности от начальника полиции. Судя по их словам, если ты не арестуешь хотя бы одного человека в месяц, тебя уволят. От одной перспективы произведения ареста у меня перехватывало дыхание. Но в ту ночь, когда в поселке поднялся адский шум, я, по правде говоря, и сам напился почище любого обитателя бараков. График дежурств был составлен так, что в ту ночь я на целых 6 часов остался один единственный коп на всю округу. И именно той ночью в бараках напились, казалось, все до единого. Это случилось потому, что наутро отплывал их корабль. Вот они и пили, словно моряки, в ночь перед поднятием якоря. Я сидел в конторе, задрав ноги на стол и углубившись в чтение голубой книги, повествующей о приключениях в Орегоне и на севере страны, когда внезапно осознал, что привычную тишину ночи нарушает неумолчный гул бурной деятельности. Я вышел наружу. Почти каждая треклятая хибара в округе была освещена. Отовсюду неслись крики и звон бьющихся бутылок. Для меня это означало победить или погибнуть. Я взял фонарик, подошел к двери самого шумного барака и постучал. Дверь приоткрылась 6 дюймов.
«А тебе что надо?»
«Я сегодня караулю бараки, и вам, ребят, полагается вести себя как можно тише». Вот такую глупость я сморозил. Дверь захлопнулась у меня перед носом. Я стоял, уставившись в эту деревянную дверь. Все происходило по законам вестерна. Пришло время отстаивать свои права. Я снова постучал. На этот раз дверь широко распахнулась. «Послушайте, братва, — сказал я, — мне вовсе не хочется вам мешать, но если вы будете так шуметь, я потеряю работу».
«Кто ты такой?»
«Я здесь работаю охранником».
«Что-то я тебя раньше не видел».
«Вот мой значок».
«А что это за пугач у тебя на заднице?»
«Это не мой, — оправдывался я. Я его взял на время».
«Сделай одолжение, выпей стаканчик».
Я сделал одолжение и выпил 2. Уходя, я сказал: «Лады, ребят, шуметь не будете? Иначе, сами понимаете, мне не поздоровится».
«Все в порядке, дружище», — ответили они. «Иди делай свой обход. Захочешь еще выпить — заходи».
Таким вот образом я прошелся по всем баракам и довольно скоро был не трезвее всех прочих. На рассвете в мои обязанности входило поднятие американского флага на 60-футовый шест. В то утро я поднял его вверх тормашками и отправился домой отсыпаться. Вечером, когда я вернулся, в конторе сидели кадровые копы, и вид у них был зловещий.
«Слушай-ка, друг, а что это за шум тут был прошлой ночью? Поступили жалобы от людей, которые живут в домах за каньоном».
«Не знаю», — сказал я. «Сейчас, по-моему, довольно тихо».
«Весь контингент уже отбыл. А ночью тебе полагалось поддерживать здесь порядок. Шеф, по твоей милости, рвет и мечет? И еще тебе известно, что за поднятие американского флага на государственный шест вверх тормашками ты можешь попасть в тюрьму?»
«Вверх тормашками?» Я ужаснулся. Да и не мудрено было не заметить. Ведь каждое утро я проделывал это машинально.
«Да, сэр», — сказал толстый коп, который 22 года прослужил охранником в Алькатрасе. «За такое можно угодить в тюрьму».
Остальные мрачно закивали. Сами-то они только и делали, что сиднем сидели, не отрывая задниц. Они гордились своей работой. Они бережно ухаживали за своим оружием и подолгу о нем рассуждали. У них руки чесались кого-нибудь пристрелить. Меня и Реми. Пузатому копу, который служил охранником в Алькатрасе, было около 60. Он ушел в отставку, но не мог обойтись без атмосферы, всю жизнь дававшей пищу его пресной душе. Каждый вечер он приезжал в своем «Форде 35», минута в минуту отмечался и усаживался за шведское бюро. С превеликим трудом он пытался вникнуть в простенький бланк, который все мы должны были заполнять каждую ночь. Обходы, время, происшествия и так далее. Потом откидывался на спинку стула и заводил свои рассказы. «Жаль, тебя не было здесь 2 месяца назад, когда мы с кувалдой Еще один коп, юнец, который хотел стать техасским рейнджером, но вынужден был довольствоваться тогдашней своей участью. Арестовали пьяного в бараке Джи. «Видел бы ты, как лилась кровь, приятель. Сегодня ночью я тебя туда отведу и покажу пятна на стене. Он у нас от стенки к стенке летал. Сперва кувалда ему врезал, а потом я. И тут что нагомонился и пошел, как миленький. Этот малый поклялся нас убить, когда выйдет из тюрьмы. Ему дали 30 дней. Прошло уже 60 дней, а он и носа не кажет».
В этом была вся соль рассказа. Они его так запугали, что у него не хватило духу вернуться и попытаться отомстить. После этого старый коп предался сладостным воспоминаниям об ужасах Алькатраса.
«На завтрак они у нас маршировали, словно армейский взвод. Все до единого шагали в ногу. Все было рассчитано по минутам. Жаль, ты этого не видел. 22 года я прослужил там охранником и ни разу не попал в переплет. Ребят знали, что с нами шутки плохи. Многие из тех, кто караулит заключенных, начинают проявлять мягкотелость, а такие-то как раз в переплеты попадают. Взять хотя бы тебя. Судя по моим наблюдениям, ты этим людям даже сочувствуешь».
Он поднес ко рту свою трубку и пристально посмотрел на меня.
«Знаешь, они этим злоупотребляют».
Я знал. Я сказал ему, что я не создан для работы в полиции.
«Да, но ты сам просился на эту работу. Однако теперь тебе придется решать окончательно, иначе ты никогда ничего не добьешься в жизни. Это твой долг. Ты принял присягу. В таких вещах отступать нельзя. Правопорядок надо поддерживать».
Мне нечего было ему возразить. Он был прав. Я же мечтал только об одном — ускользнуть бы в ночь, где-нибудь скрыться, а потом взять да разузнать, чем занимаются люди в этой стране. Другой полицейский, кувалда, высокий, мускулистый, с бобриком черных волос и нервно подергивающейся шеей, напоминал постоянно рвущегося в бой боксера. Разодет он был, словно техасский рейнджер былых времен. На бедре, довольно низко, он носил револьвер с патронной лентой, в руках нечто вроде ременной плети, и весь он был в кожаной бахроме. Не человек, а ходячая камера пыток. Плюс ко всему до блеска начищенные башмаки, длинная куртка, лихо заломленная шляпа, не хватало лишь сапог. Он то и дело демонстрировал мне борцовские приемы, подхватывал за промежность и проворно приподнимал. Если уж мериться силой, то я мог бы тем же приемом подбросить его до потолка, и прекрасно это понимал. Однако кувалде этого узнать так и не довелось. Я опасался, что ему взбредет в голову устроить борцовский поединок. А поединок с подобным типом непременно закончился бы стрельбой. Я не сомневался, что стреляет он лучше. У меня в жизни не было пистолета. Мне и заряжать-то его было страшновато. Кувалда питал неистребимую страсть к арестам. Как-то ночью, когда мы дежурили с ним вдвоем, он вернулся с обхода багровый от бешенства.
«Я велел ребятам в одном бараке вести себя потише, а они все еще шумят. Я им 2 раза это сказал. Я всем даю только 2 шанса, но не 3. Сейчас я туда вернусь и арестую их. Ты пойдешь со мной».
«Может, я дам им 3-й шанс, — сказал я. — Я с ним поговорю».
«Нет, сэр, я никому никогда не даю больше 2 шансов.
Я вздохнул. Мы подошли к комнате нарушителей. Кувалда распахнул дверь и велел всем выходить по одному. Всем нам, попавшим в эту нелепую ситуацию, было чертовски стыдно. Вот вам типичная американская история. Каждый делает то, что, по его мнению, обязан делать. Что из того, если несколько человек громко разговаривают и коротают ночь за выпивкой? Однако кувалде хотелось что-то нам всем доказать. На тот случай, если ребята на него набросятся, он прихватил с собой меня. Они вполне могли это сделать. Парни эти приходились друг к другу братьями. Они приехали из Алабамы. Мы все побрели в участок. Возглавлял шествие кувалда, я плелся сзади. Один из ребят мне сказал: Передай этой жопе с ушами, что слишком усердствовать не стоит. Нас могут выгнать, и мы не доберемся до Окинавы. Я с ним поговорю. На участке я попросил Кувалду не давать этому делу хода. Зардевшись от смущения, он ответил так, чтобы слышали все. «Я всем даю только два шанса».
«Черт побери, тебя же не убудет», — сказал Алабамец. «А мы можем потерять работу».
Кувалда молча заполнил протоколы ареста, однако арестовал он только одного. Он вызвал городскую патрульную машину, и парня забрали. Остальные угрюмо отправились во свояси.
«Что скажет теперь мамаша?» — произнес кто-то из них.
Один подошел ко мне.
«Скажи этому техасскому сукину сыну, что если мой брат завтра к вечеру не выйдет на свободу, пускай задницу бережет».
Я передал это Кувалде, немного смягчив выражение, но он ничего не ответил. К счастью, арестованного быстро отпустили, и все обошлось. Контингент вышел в море, на его место прибыла новая буйная команда. Если бы не Реми Банкер, я не остался бы на этой работе и двух часов. Но частенько мы дежурили по ночам вдвоем с Реми Банкером, и тогда все шло как по маслу. Мы лениво совершали наш первый встречный обход. Реми дергал все дверные ручки, надеясь обнаружить незапертую дверь. Он говорил: «Я уже давненько подумываю сделать из какого-нибудь пса первоклассного вора. Он бегал бы у меня по комнатам и таскал у ребят из карманов доллары. Я бы его так выдрессировал, чтобы он кроме зелененьких ничего не брал. Он бы их у меня круглые сутки вынюхивал. Будь такое в человеческих силах, я научил бы его брать одни двадцатки». Реми был буквально напичкан безумными идеями. Про этого пса он твердил несколько недель, а незапертую дверь он обнаружил лишь однажды. Мне вся эта затея была не по душе, и я не спеша двинулся дальше по коридору. Реми украдкой отворил дверь и оказался лицом к лицу с управляющим бараками. Лицо этого человека Реми ненавидел. Как-то он спросил меня: «Как звали того русского писателя, о котором ты все время твердишь? Он еще засовывал себе в башмак газеты, а цилиндр свой нашел на помойке». Эта чепуха пришла Реми в голову после моих рассказов о Достоевском. «А, вспомнил! Ну, конечно, Достоевский! С такой рожей, как у этого управляющего, можно иметь только одну фамилию — Достоевский!» И действительно, незапертая дверь, которую он, наконец, обнаружил, как раз и оказалась дверью Достоевски. Сквозь сон Дэ услышал, как кто-то возится с дверной ручкой. Он вскочил и, как был, в пижаме, с видом вдвое более грозным, чем обычно, направился к двери. Когда Реми ее открыл, его взору предстало искаженное злобой и слепой яростью заспанное лицо. «Что это значит? Я только попробовал, заперта ли дверь. Я думал, это чулан. Я искал швабру».
«Что есть как швабру?
Ну, это...» Я шагнул вперед и сказал: «Наверху один парень наблевал в коридоре. Надо вытереть».
«Это не чулан. Это моя комната. Еще один подобный случай, я потребую, чтобы с вами разобрались и вышвырнули вас на улицу. Вам это понятно?»
«Наверху один парень наблевал», — повторил я.
«Чулан дальше по коридору. Вон там!»
Он показал пальцем и принялся наблюдать, как мы ищем швабру, а потом с идиотским видом тащим ее наверх. Я сказал: «Черт подери, Реми, вечно мы из-за тебя попадаем в дурацкие истории. Может, хватит? Что это тебе приспичило воровать?»
«Дело в том, что этот мир мне кое-что задолжал, и нечего учить старого маэстро новому мотиву. Будешь и дальше толкать такие речи, и тебя стану звать Достоевский».
Реми был просто ребенок. Еще давным-давно во Франции в тоскливые школьные годы он был лишен всего. Приемные родители попросту запихивали его в школу и бросали на произвол судьбы. Его унижали и запугивали, и выгоняли почти из каждой школы. Он бродил в ночи по дорогам Франции и, пользуясь своим невинным словарным запасом, изобретал проклятия. Теперь же он стремился вновь заполучить все, что потерял, а потерям его не было конца. Казалось, это будет тянуться вечно. Любимым нашим местом была закусочная при бараках. Сначала мы убеждались, что за нами никто не наблюдает, а главное, что нас тайком не выслеживает ни один из наших дружков-полицейских. Затем я садился на корточки, а Реми вставал мне на плечи и лез наверх. Он открывал окно, которое всегда оказывалось незапертым, потому что он заботился об этом еще с вечера, протискивался внутрь и спрыгивал на разделочный стол. Я был попроворней и, подтянувшись, влезал следом. Потом мы направлялись к буфетной стойке, возле которой становились явью мои детские мечты. Я вскрывал шоколадное мороженое, запускал в коробку пятерню и, вытащив громадный кусок, принимался его облизывать. После чего мы доверху набивали коробки из-под мороженого едой, не забывая при этом о шоколадном сиропе, а иногда и о клубнике, обследовали кухни и открывали ледники, чтобы посмотреть, нельзя ли чего унести еще и в карманах. Случалось, я отдирал кусок ростбифа и заворачивал его в салфетку.
«Знаешь, что сказал президент Труман?»
— говорил по этому поводу Реми.
«Мы должны снизить стоимость жизни!»
Как-то ночью я долго ждал, пока Реми заполняет всякой всячиной громадную коробку, которую мы потом не сумели пропихнуть в окно. Реми пришлось все вынимать и класть на место. Той же ночью, когда его дежурство закончилось, и я остался один, произошла странная история. Я прогуливался по старой тропе вдоль каньона, надеясь повстречать оленя. Реми и олени попадались. Даже в 1947 году те места были еще дикими. Вдруг в темноте раздался страшный шум. Кто-то пыхтел и отдувался. Решив, что во тьме на меня собирается напасть носорог, я выхватил пистолет. Во мраке каньона я увидел высоченное существо с огромной головой. И тут меня осенило. Это же Реми с гигантской продуктовой коробкой на плече. Под ее невероятной тяжестью он стонал и охал. Где-то отыскав ключ от закусочной, он все-таки вынес свою провизию через главный вход. Я сказал: «Реми, я думал, ты давно дома. Какого черта тебе тут надо?»
«Парадайз», — отвечал он. «Я уже устал повторять тебе слова президента Трумана. Мы должны снизить стоимость жизни».
И он, пыхтя и отдуваясь, скрылся во тьме. Кстати, я уже описывал ту ужасную тропу, что по горам, по долам вела к нашей лачуге. Реми вскоре вернулся ко мне, спрятав продукты в высокой траве.
«Сал, одному мне это не донести. Давай разложим все в две коробки, и ты мне поможешь».
«Я же на дежурстве».
«Я тут посторожу, пока тебя не будет. Жить становится все труднее. Нам только остается, что напрягаться из последних сил. Вот и весь сказ».
Он вытер лицо.
«Ох, я уже сколько раз тебе говорил, Сал, мы с тобой друзья-приятели, и делать нам все это надо сообща, другого выхода просто нет. Все эти Достиевские, копы, Лен, все гнусные медные лбы на всем белом свете готовы с нас шкуру содрать. Все они плетут против нас интриги, и не сносить нам с тобой головы, если не будем держаться вместе». У них припасено для нас кое-что пострашнее, чем обычные мелкие пакости. Запомни это и не учи старого маэстро новому мотиву.
И тут я спросил, собираемся ли мы когда-нибудь наниматься на корабль? Уже 10 недель мы занимались одним и тем же. Я зарабатывал $55 в неделю и около 40 из них высылал тетушке. За все это время я выбрался в Сан-Франциско только на один вечер. Жизнь моя замкнулась в лачуге, в созерцании баталии Реми и Лен, а на ночь я уходил в бараки. Но Реми уже исчез во тьме, а вернулся со второй коробкой. Мы с ним потащились по старой дороге Зорро. Мили и выше мы вывалили продукты на кухонный стол Лен. Она проснулась и вытаращила глаза.
«Знаешь, что сказал президент Труман?»
Лен была в восторге. Неожиданно мне пришло в голову, что в Америке все прирожденные воры. У меня и у самого начались заскоки, и я даже пытался проверять запоры на дверях. Остальные копы уже начинали что-то подозревать. Читая все в наших глазах, они с неизменным чутьем догадывались, что у нас на уме. Многолетний опыт позволял им разбираться в таких, как мы с Реми. Днем мы вышли из дома с пистолетом и средь холмов попытались подстрелить перепелку. Реми подкрался к квохчущим птицам и футов с трех произвел залп из своего 32-го калибра. Он промазал. Леса Калифорнии, да и вся Америка огласились его потрясающим хохотом.
Пришла пора нам с тобой навестить бананового короля.
Была суббота. Мы принарядились и направились на перекресток к автобусной станции. В Сан-Франциско мы принялись слоняться по улицам, и всюду нас сопровождало эхо звонкого хохота Реми. «Ты должен написать рассказ про бананового короля», — твердил он. «И не вздумай провести старого маэстро и написать о чем-нибудь другом. Банановый король! Вот твоя тема! Вон он стоит, банановый король!» Банановый король оказался стариком, торгующим на углу бананами. Я затасковал. Но Реми пихал меня в бок и даже тащил за ворот.
«Когда ты напишешь о банановом короле, ты напишешь о том, как интересен каждый человек!»
Я заявил, что мне наплевать на бананового короля.
«Пока ты не поймешь, как много значит банановый король, ты так ничего и не узнаешь о том, насколько интересен каждый человек на свете!» — убежденно повторил Реми.
В бухте стояло на якоре старое проржавевшее грузовое судно, которое использовалось как бакен. Реми горел желанием туда сплавать, поэтому в один прекрасный день Ли Эн уложила в сумку завтрак, мы взяли на прокат лодку и отплыли. Реми прихватил с собой какие-то инструменты. На судне Ли Эн разделась догола и улеглась на мостике загорать. Я любовался ею со стороны. Реми сразу же спустился в котельное отделение, где сновали крысы, и принялся колошматить по стенам в поисках медной обшивки, которой там не оказалось. Я расположился в полуразрушенной офицерской кают-компании. Этот старый-престарый корабль был когда-то прекрасно оборудован. Остались еще завитки орнамента на дереве и встроенные матросские сундучки. Это был призрак Сан-Франциско времен Джека Лондона. Я грезил, сидя за столом, залитый солнцем кают-компании. Давным-давно, в незапамятные времена, здесь обедал голубоглазый капитан. Я спустился в недра судна к Реми. Он энергично отдирал все подряд.
«Ничего! Я-то думал, тут будет медь, думал, будет хоть парочка старых гаечных ключей. Этот корабль обчистила целая шайка ворюк!»
Корабль стоял в бухте долгие годы. «Рука, укравшая медь, уже давно перестала быть рукой», — я сказал Реми. «С каким наслаждением я бы переночевал на этом старом суденышке! Только представь, сгустился туман, посудина вся скрипит, и слышно, как завывают бакины!» Реми был поражен. Его восхищение мною удвоилось.
«Сал, если у тебя хватит духу это сделать, я заплачу тебе $5». «Ты что, не понимаешь? Ведь на посудину могут являться призраки бывших капитанов. Да я не просто дам тебе пятерку, я привезу тебя сюда на лодке, обеспечу едой и вдобавок оставлю одеяло и свечи».
«Рукам», — сказал я. Реми помчался рассказать о нашем уговоре Ли Эн. Я готов был броситься на нее с мачты, однако держал слово, данное мною Реми, и старался на нее не смотреть. Тем временем я стал чаще бывать во Фриско. Чего только я не предпринимал, чтобы завести себе девушку. Однажды я до самого рассвета просидел на скамейке с одной блондинкой из Миннесоты, и безуспешно. В городе было полно гомиков. Несколько раз я брал с собой в Сан-Фран пистолет, и как только в уборной бары ко мне приближался гомик, я доставал пистолет и говорил: «Что-что? Что ты сказал?» Он удирал. Сам не знаю, зачем я это делал. У меня было множество знакомых гомиков во всех концах страны. Наверное, все дело было в том, что в Сан-Франциско я страдал от одиночества. Да еще в том, что у меня был пистолет. Должен же я был кому-то его показывать. Проходя мимо ювелирной лавки, я едва не поддался внезапному искушению выстрелить в витрину, забрать самые лучшие кольца и браслеты и подарить их Ли Эн. Потом мы с ней могли бы сбежать в Неваду. Я понял, что если в ближайшее время не уеду из Фриско, то попросту свихнусь. Я писал длинные письма Дину и Карла, которые в ту пору гостили у старого буйвола в его хижине в районе болотистой Техасской дельты. Они отвечали, что с удовольствием приедут ко мне в Сан-Фран, как только будет готово то да сё. А между тем у нас с Реми и Ли Эн все пошло наперекосяк. Начались сентябрьские дожди, А с ними и взаимные упреки. Реми с Лен слетали в Голливуд с моим никчемным дурацким киносценарием, и ничего у них не вышло. Знаменитый режиссер был пьян и даже не взглянул в их сторону. Они пооколачивались возле его коттеджа в Малибу-Бич, где на глазах у прочих гостей затеяли драку, а потом вернулись домой. Печальный итог всему этому подвела поездка на ипподром. Сунув в карман свои сбережения, около сотни долларов, Реми выдал мне кое-что из одежды, подхватил под руку Лен, и мы отправились на ипподром «Золотые ворота», что неподалеку от Ричмонда, на противоположном берегу залива. Как бы в доказательство широты своей души, Реми сложил половину ворованных продуктов в огромный бумажный пакет и отвез знакомой бедной вдове, которая жила в Ричмонде, в таком же муниципальном поселке, как наш, где развивается в лучах калифорнийского солнца выстиранное белье. Мы поехали туда вместе с ним. Нас встретили маленькие грустные оборвыши. Женщина поблагодарила Реми. Она была сестрой одного моряка, которого он едва знал. «Не беспокойтесь, миссис Картер», — произнес Реми самым своим деликатным и учтивым тоном. «Там, где мы это взяли, осталось намного больше». На ипподроме Реми делал невероятные 20-долларовые ставки и уже к седьмому заезду был разорен. Поставил он и последние 2 доллара, припасенные нами на еду, и проиграл. В Сан-Франциско нам пришлось возвращаться автостопом. Вновь я был в дороге. Какой-то господин подвез нас на своей шикарной машине. Я сел впереди, рядом с ним. Реми пытался на ходу сочинить историю о том, как он потерял под трибунами ипподрома бумажник. «Если уж на чистоту, — сказал я, — мы проиграли все деньги на скачках, и чтобы не ездить больше с ипподрома на попутках, с сегодняшнего дня будем ходить только к букмекеру, верно, Реми?» От стыда Реми залился краской. В конце концов, наш водитель признался, что является одним из управляющих ипподрома «Золотые ворота». Он высадил нас у первоклассного отеля «Палас», и мы смотрели ему вслед, пока он не исчез из виду, скрывшись в сиянии роскошных люстр, с гордо поднятой головой, битком набитый деньгами.
«Ох, не могу!» — стонал Реми на вечерних улицах Фриска. «Парадайз едет с человеком, который держит ипподром, и клянется перейти на букмекера. Лен! Лен!» — он принялся ее тормошить и тискать. «Нет, он решительно самый потешный малый на свете. В Сосолито должно быть полно итальянцев!»
Чтобы вслась насмеяться, он обхватил руками столб. Ночью полил дождь. Лен то и дело бросала на нас презрительные взгляды. В доме не осталось ни цента. Дождь барабанил по крыше. «Зарядил на неделю», — сказал Реми. Он снял свой элегантный костюм и вновь был в жалких трусах, футболке и армейской фуражке. Опустив свои чудесные печальные карие глаза, он разглядывал дощатый пол. На столе лежал пистолет. Слышно было, как где-то в дождливой ночи помирает со смеху мистер Сноу.
«Мне уже осточертел этот сукин сын», — раздраженно произнесла Ли Энн. Ей не терпелось нарваться на скандал. Она принялась подначивать Реми, который был занят просмотром своей черной книжечки с именами людей, большей частью моряков, задолжавших ему деньги. Рядом с этими именами он красными чернилами выводил ругательства. Я содрогался при мысли о том, что тоже могу в один прекрасный день угодить в эту книжечку. В последнее время я стал посылать тетушке столько денег, что на продукты у меня оставалось лишь 4-5 долларов в неделю. Придерживаясь того, о чем говорил президент Трумэн, я добавлял еще на несколько долларов провизии. Но Реми казалось, что я свою долю не вношу, поэтому он с некоторых пор начал обклеивать стены ванной щитами из бакалейной лавки, длинными лентами счетов с перечнем цен, чтобы, глядя на них, я все осознал. Ли Энн была убеждена, что Реми прячет от нее деньги. По правде говоря, она и меня в этом обвиняла. Она грозилась уйти от Реми. Реми презрительно скривил губы.
«И куда ты пойдешь, интересно знать?»
«К Джимми».
«К Джимми?
К кассиру с ипподрома. Слышь, Сал, Лен собирается надеть хомут на ипподромного кассира. Не забудь прихватить с собой метлу, дорогуша. Лошади на этой неделе до отвала нажрутся овса на мою сотнягу.
Дело принимало все более серьезный оборот. Шумел дождь. Лен поселилась в этом доме раньше, поэтому она велела Реми собирать вещи и уматывать. Он начал укладываться. Представив себе, каково мне будет сидеть в поливаемой дождем лачуге наедине с этой бешеной мегерой, я попытался вмешаться. Реми оттолкнул Лен. Та метнулась к пистолету. Реми отдал пистолет мне и велел его спрятать. В пистолете была обойма с 8 патронами. Лен принялась орать, а наоравшись, надела плащ и отправилась в слякоть на поиски полицейского. К тому же ей понадобился не просто полицейский, а никто иной, как наш старый приятель Алькатрас. К счастью, того не оказалось дома. Она вернулась насквозь промокшая. Я забился в свой угол и уткнулся лицом в колени. «Господи, зачем я торчу здесь, в 3000 миль от дома? Зачем я сюда приехал? Где-то теперь мой неспешный корабль в Китай».
«И еще одно, ты, потаскун!» — вопила Лен. «С сегодняшнего дня я больше не готовлю тебе ни твои похабные мозги с яйцами, ни твоего похабного барашка, приправленного керри. Нечего тут набивать свое похабное брюхо. Хватит жреть и наглеть у меня на глазах!»
«Очень хорошо», — тихо сказал Реми.
«Просто превосходно. Когда я с тобой связался, я и не ждал роз и фантазий. Не удивлен ей на этот раз». Я пытался кое-что для тебя сделать. Да и ради вас обоих я из сил выбивался. И оба вы меня подвели. Я страшно, страшно в вас разочарован, — продолжал он совершенно искренне. Я-то думал, мы вместе на что-то способны, на что-то настоящее, долговечное. Я ведь старался, летал в Голливуд, нашел Салу работу, покупал тебе красивые платья. Я пытался представить тебя самым замечательным людям Сан-Франциско. Вы же оба отказывались выполнять даже самые мелкие мои просьбы. Да я и не просил ничего в ответ. Теперь же я прошу об одном, последнем одолжении, больше мне от вас ничего не надо. В субботу вечером приезжает в Сан-Франциско мой отчим. Все, о чем я прошу, это чтобы вы поехали со мной и постарались вести себя так, будто все, что я ему писал, правда. Короче, ты, Лен, моя девушка, а ты, Сал, мой друг. В субботу я договорился занять $1000 и собираюсь позаботиться о том, чтобы отец не скучал и мог уехать спокойно, не имея ни малейшего повода за меня беспокоиться.
Я был удивлен. Отчим Реми был известным врачом, имевшим практику в Вене, Париже и Лондоне. Я сказал, «Ты что, серьезно собираешься потратить на отчима $100? Да ты и в глаза не видел столько денег, сколько есть у него. Ты же влезешь в долги, старина!»
«Все правильно», —
тихо произнес Реми, и в его голосе послышались нотки человека, потерпевшего поражение.
«Я только прошу вас об одной последней вещи. Постарайтесь сделать так, чтобы все хотя бы выглядело пристойно. Постарайтесь произвести хорошее впечатление. Я люблю своего отчима и уважаю его. Он приезжает с молодой женой. И надо отнестись к нему учтиво».
Бывали моменты, когда трудно было сыскать более добропорядочного джентльмена, чем Реми. Лен была потрясена. Она уже с нетерпением ждала встреч с отчимом. Она считала, что он может послужить добычей, которой так и не стал его сын. Настал субботний вечер. Я уже бросил полицейскую службу, успев унести ноги, пока меня не выгнали за недостаточное количество арестов, и вечер этот должен был стать моим прощальным. Первонаперво Реми и Лен направились к отчиму в его гостиничный номер. У меня были деньги на дорогу, и я накачался спиртным в баре на первом этаже. Потом, страшно опоздав, я поднялся к ним. Дверь открыл отец Реми, представительный высокий мужчина в пенсне.
«А!» — выговорил я, увидев его. «Месье банкер, как поживаете? Жесюль!»
Эти слова я выкрикивал в полной уверенности, что по-французски они должны означать «я немного навеселе». Однако ровным счетом ничего они по-французски не означали. Доктор растерялся. Так я начал с того, что подложил свинью Реми, которому пришлось за меня краснеть. Обедать мы отправились в шикарный ресторан к Альфреду в Норд-Бич, где бедняга Реми истратил на нас пятерых добрые полсотни долларов на напитки и все такое прочее. И тут случилось самое страшное. В баре у Альфреда сидел никто иной, как мой старый друг Роланд Мейджор. Он только что прибыл из Денвера и уже получил работу в одной сан-францисской газете. Пьян он был, как сапожник. Он даже не удосужился побриться. Подлетев к нам, он с размаху ударил меня по спине в тот самый момент, когда я подносил ко рту стакан виски. Потом он шлепнулся на сиденье нашей кабинки рядом с доктором-банкером и, желая поговорить со мной, наклонился над его супом. Реми был красный, как рак.
— Ты не представишь нам своего друга, Сал? —
выдавив улыбку, спросил Реми.
— Роланд Мейджор из Сан-Франциско и Аргус, — произнес я, пытаясь сохранять невозмутимость.
Лен готова была лопнуть от злости. Мейджор попытался завести непринужденную беседу с месье.
— Ну и как? Нравится вам преподавать в школе французский? — прокричал он ему в самое ухо.
— Пардон, но я не преподаю французский.
«Разве? А я-то думал, вы преподаете французский!»
Мейджор грубил совершенно сознательно. Мне вспомнилась та ночь в Денвере, когда он не дал нам устроить вечеринку, но я его простил. Я простил всех. Я махнул на все рукой, я напился. С молодой женой доктора я заговорил о розах и фантазиях. Пил я так много, что каждые две минуты вынужден был выходить в уборную, а для этого приходилось прыгать через колени доктора-банкера. Все разваливалось на части. Мне больше нечего было делать в Сан-Франциско. Никогда больше Реми не будет со мной разговаривать. Это было ужасно, потому что я очень любил Реми, и вдобавок я был одним из тех очень немногих людей, которые знали, какой он благородный и искренне малый. Чтобы весь этот кошмар остался для него позади, потребуются годы. Все случившееся было просто катастрофой в сравнении с тем, о чем я писал ему из Паттерсона, когда планировал пересечь Америку по красной линии дороги номер 6. И вот я добрался до самого края Америки. Дальше уже не было земли, и некуда было ехать, только назад. Я принял решение совершить хотя бы небольшое турне — тотчас отправиться в Голливуд, а оттуда через Техас, чтобы повидать свою болотную шайку. И к черту все остальное. Мейджора вышвырнули из Альфреда. Обед все равно кончился, так что я ушел с ним. Вернее, уйти мне посоветовал Реми. Вот я и отправился с Мейджором пить. Мы уселись за столик в железном котелке, и Мейджор громко произнес: «Сэм, не нравится мне этот педик у стойки».
— Да, Джейк, — ответствовал я.
— Сэм, — сказал он, — кажется, я сейчас встану и дам ему в хайло.
— Нет, Джейк, — сказал я, все так же подделываясь под Хемингуэя.
— Давай-ка наладимся отсюда, а там посмотрим, что из этого выйдет.
На углу мы, шатаясь, разошлись в разные стороны. На утро, пока Реми и Лен спали, я с некоторой грустью оглядел большую кипу белья, которую мы с Реми наметили постирать в стоявшей в глубине лачуги машине «Бендикс». Действие это всегда вызывало бурную радость темнокожих соседок и помирающего со смеха мистера Сноу. И решил ехать. Я вышел на крыльцо.
«Нет, черт возьми», — сказал я себе. «Я же обещал, что не уеду, пока не взберусь вон на ту гору».
Это был большой склон каньона, непостижимым образом уходивший к Тихому океану. И я провел там еще одно утро. Было уже воскресенье. Стояла невыносимая жара. День обещал быть прекрасным. В 3 солнце побагровело, и жара спала. Я начал восхождение и в 4 добрался до вершины горы. Склоны ее поросли восхитительными калифорнийскими тополями и эвкалиптами. На подступах к вершине деревьев уже не было, только камни и трава. Там, на высоких прибрежных лугах, пасся скот. А вдали, за предгорьями, раскинулся Тихий океан, синий, безбрежный, с его громадной стеной белизны, надвигающейся на город с легендарной картофельной грядки, где рождаются туманы Фриска. Еще час эта стена перенесется сквозь золотые ворота, чтобы окутать белизной этот романтический город и молодой парень возьмет за руку свою девушку и неторопливо пойдет вверх по длинному белому тротуару с бутылкой такайского в кармане.
Это и есть Фриска. И прекрасные женщины, стоящие в белых дверях в ожидании своих мужчин, и башня Койт, и Эмбаркадеро, и Маркет-стрит, и 11 густонаселенных холмов. Я вертелся на одном месте, пока не закружилась голова. Мне казалось, что словно во сне я упаду сейчас прямо в пропасть. Где же девушка, которую я люблю? Я размышлял и смотрел во все стороны, как прежде смотрел во все стороны в маленьком мирке внизу. А впереди была суровая выпуклая громада моего американского континента. Где-то далеко, на другом краю, выбрасывал в небо свое облако пыли и бурого дыма мрачный, сумасшедший Нью-Йорк. В Востоке есть что-то бурое и священное, а Калифорния бела, как вывешенное на просушку белье, и легкомысленно. По крайней мере, так я думал тогда.